Приступим. Сегодня у нас продолжение нашего вчерашнего мероприятия и семинарчик. Давайте просто назовем такой диспут, да, потому что планируется участие всех. Эта тема называется «7 секретов личной силы». Или «Как освободиться от всех форм стресса». Ну, вот такая вот наглая. Это достаточно длинный семинар, обычно, в простом варианте, как длинный. Он выходит за рамки обычной лекции, где-то часа на 3 растягивается. Но мы в лесу, комары, поэтому, может быть, мы растянем, и завтра еще встретимся. Поэтому, все готовы оппонентами быть, да? Значит, существуют ли стрессы в нашей жизни?
Существует.
Ответ должен быть 100%. Все могут и должны признать, что стрессы в жизни существуют. Что такое стресс? Само определение, как вы понимаете? Для кого как? То есть не нужно из энциклопедии, для меня стресс это.
Это выход из нестандартное положение человека.
Выход человека из комфорта в некомфорт, из зоны комфорта. Тогда мы все в стрессе по шею. Какое-то давление, да? Давление. То есть тебя кто-то выдавливает из комфортного состояния в некомфортное, да?
Приходится как-то
крутить. Еще как. Да, приходится. Еще какие варианты? Чтобы мы... я вижу, мозговой штурм сейчас в глазах был. То есть ты сейчас выдашь какую-то мысль. Что для тебя стресс?
Для меня, когда тело в дискомфорте ощущает, если какие-то болезни, когда нет состояния счастья, а состояние болезни.
То есть мы сейчас говорили об эмоциональной проблеме, да? И сейчас ты говоришь о телесной проблеме. Часто это пересекается, да? Если у тебя дискомфорт, это дискомфорт какой-то, да? Если у тебя дискомфорт физический, то плавно перетекает в телесный. Скажем больше, если дискомфорт эмоциональный, он плавно перетекает в болезни, просто-напросто, в телесные болезни. И правильный выход из этих ситуаций, в которых мы постоянно находимся, очень важен для условного материального счастья. Условно. Почему я говорю условного? Как вы считаете? Потому что реально в месте, которое предназначено не для счастья, 100% счастье получить нельзя. Но есть еще и радость. В нашем мире нельзя получить 100% несчастье. Потому что есть несчастье, которое вы не можете получить в этом мире, даже если сильно захотите, даже если будет вам слишком положено. Поэтому говорится, мир, он немножко в ведическую мифологию, так чтобы все было проще воспринять. Материальный мир делится на три уровня. Есть средние планеты, это то, где мы живем. Есть высшие планеты, так называемые райские планеты, нам как-то это понятно. И есть низшие планеты, мы тоже подозреваем, что это такое. Поэтому то, где мы живем, здесь и радости, какое-то счастье, и несчастье, они уравновешены. Потихонечку. Какое-то есть счастье, есть какие-то несчастья. И эта ситуация создает атмосферу для того, чтобы человек начинал думать, двигаться. Это идеальная среда для самоанализа. На райских планетах просто пофантазируем. Об этом не обязательно читать. Каждый интуитивно понимает, что такое
там
рай.
Там блаженство.
Там хорошо должно быть. И значительно лучше, чем, например, в Анапе, да? То есть в Анапе, возможно, хорошо, но и в Сочи. Как-то лучше, потому что если бы... Понятно, что если есть рай, то это Краснодарский край. Мы все знаем, что это слоган просто. То есть райская планета – это место, где человек может испытать максимальное...
высокие чувства.
Чувственные наслаждения. Почему? Он их заработал, он этого хотел, он так себя вел, что он добился такого состояния, когда в этих условиях он уже не может... испытать это счастье. Представь, есть люди, у которых финансов столько, что он нормально отдохнуть в Сочи не может. То есть там нет, он просто даже там не может потратить эти деньги. Ему надо что-то страшно эксклюзивное. И вот, когда благочестие человека становится страшно эксклюзивным, ему приходится на райские планеты попадать, где тело предназначено для таких ну, крутых наслаждений. С точностью да наоборот. Те несчастья, которые мы можем отработать, да, ну, можем отработать, мы отрабатываем, ну, здесь, да, так называемая карма у нас какая-то. Но в какой-то момент уровень неблагочестия, да, он становится таким большим, что здесь это отработать невозможно. То есть, даже если тебе там убивай, сади в тюрьму, там и что-то, ну, ты заслуживаешь большего. Поэтому есть специально отведенные места, где ты туда выдвигаешься, и там концентрированная радость такая. То есть, ну, ты там умираешь там 800 раз в день, ну, такое вот. Да. Это ж не о нас речь, ну что вы, конечно, конечно. Если кто-то любит эту тему, почитайте Гаруда Пурана или Ведическая книга мертвых. Прозреете на один или два дня где-то вот хватает. Потом ум включается и отказывается в это верить. А это индийский эпос, ну понятно. Это ж написали сентиментальные какие-то люди. Так вот, но сейчас мы не будем, это так в двух словах, чтобы мы знали, как бывает. Поэтому мы не будем говорить о райских планетах, мы не будем говорить об адских планетах. Мы будем говорить о обычной, ну, вот, жизни среднестатистического человека, который вот, ну, влип в это тело и вот вынужден жить в этом мире. Мы вчера об этом, кстати, и частично говорили. О стрессе существует много мифов. То есть сначала мы нашу тему разделим на две части. Сначала мы узнаем 7 мифов о стрессе, а потом узнаем 7 вариантов, как из стрессов выбираться. Какие-то вы знаете, какие, наверняка вы все знаете, как вот то, о чем мы говорили вчера, интуитивно все знают. Но повторение мать учения, а что ты сделаешь? Тем более, ну, надо же о чем-то было поговорить. Поэтому 7 мифов о стрессе. 7. Первый миф. Стресс – это вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной жизни. Все так думают. Давайте обдумаем это. Почему?
Тонизирует, потому что.
В какой-то, вот смотрите, сразу, сначала мы возмутились, да, это не так, потом, а почему нет, да, какие-то вещи нам помогают, да, ну, на работе.
Мобилизирует,
конечно. Если у тебя все хорошо, то как ты будешь двигаться? Вот когда ты в стрессе находишься, тогда есть чего достигать. А кто из присутствующих работает, и у него есть начальник какой-то? Кто из присутствующих работает, и у него есть подчиненные? Кто использует методы и попадает в ситуацию, когда его вводят в стресс ради достижения каких-то результатов? Кто... Ну, начальник вам кофе приносит или просто орет на вас, как говорит: ты че, урод, ты опять не сделал, я выгоню тебя, и ты будешь жить на помойке, и за твои дети будут ходить как бы, ну, в одних тапочках на всю семью. И ты сразу: надо работать, и ты побежал работать. Или: я тебя уволю, сволочь. Ну, как-то так. Это в стресс вводится. Или: я тебе не буду платить, ну и тому подобное.
А если не вести работу, то...
Ну, это недостаточно стресс, видимо, введено. То есть вы согласны, что в мире это существует?
Да.
А кто пользуется этими методами, чтобы заставлять доработать других? Да все пользуются. Давайте там, никто не садится, не говорит, что: а давай с тобой, дружище, мой подчиненный, составь миссию. И сделаем эту миссию частью нашей жизни.
Эффективнее.
Какая? Сейчас мы не говорим о том, что эффективнее. Мы говорим о том, что мы делаем. Эффективнее быть вегетарианцем, все это знают. Но, согласись, да? Эффективнее, ну и тому подобное. Масса есть вещей эффективных, но мы делаем то, что мы делаем. Почему? Ну, мы русские, мы как бы это самое, мы так привыкли, мы и так далее, и так далее. Масса каких-то вещей. Но на самом деле, это большой миф. Стресс, он не способствует, и мы это, если задумаемся, да, то поймем, что он не способствует какому-то движению вперед. Стресс – это форма боли, которая приходит, понимаете, дабы напомнить нам, что есть нечто такое, что нам нужно поменять в своей жизни. То есть стресс – это лампочка, которая мигает и показывает, что случилась опасность какая-то. И надо что-то менять, что-то неправильное. Ну, какой пример? На машине все ж ездят, да?
Да.
У всех есть лампочка, которая масло мигает.
Да.
Ну вот вы едете, оно начало мигать. Что он делает, разумный человек?
Идет, меняет масло.
Ну, он идет, проверяет, правильно ли она мигает, после чего что делает?
Меняет масло.
Меняет или его доливает? Доливает, как правило, доливает, он меняет. Каждый раз не будешь менять, как замигало, да. А что делает не очень разумный человек?
Не обращает внимания.
Не обращает внимания, а чтоб она не мигала, он...
Заклеивает пластырь.
Ну, это женщина делает опытная, а мужчина просто ложит кепку на мигающую лампочку, чтобы не видеть, как она мигает. Это современный человек, чтобы не видеть, ну, что это лампочка, да, он придумывает какие-то истории, что это полезно, что немножко стресса это хорошо, что это разгонит кровь, что я не за... и тому подобное. Но на самом деле это не так. Стресс в любом случае это отрицательная вещь. А любая отрицательная вещь, она разрушает человека. Мы чуть-чуть дальше поговорим про, ну, эффективно ли это в, ну, в работе и тому подобное. Поэтому... Почему так происходит? Потому что мы живем, на самом деле, мы живем в мире, успех в котором меряется уровнем стресса. Чем у человека больше стресса, тем кажется, что он успешнее. Согласитесь, ну что за успешный человек сидит? Я понимаю, что сейчас потихонечку, кое-где люди начинают от этого переходить. Но посмотри по сторонам и трезво уже снись. Если человек сидит и целый день ничего не делает, он наверное, не успешен.
Его считают.
Его считают, во всяком случае, неуспешен. И, как правило, в большинстве своем, он сам считает себя неуспешным. Ну ничего себе, 2 часа в день работал и заработал всего $500,000. А если бы я работал 4, я бы заработал 1 миллион. А если бы я работал 6, ну это такая вот логика. Такая логика получается. Но это большое заблуждение. Чуть позже, возможно, это прояснится. Я повторю, стресс, миф, какой миф? Что стресс это вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной жизни. Почему мы в лесу сейчас сидим?
Ближе к природе.
Потому что мы попытались выехать из места, где стресс имеет очень-очень сильное влияние. Как на нас влияет стресс? То есть не хватает денег заплатить за квартиру. Стресс?
Стресс.
Не напоминайте. Развалились отношения с любимой дамой. Стресс. Развалились отношения с любимым мужчиной. Стресс. На работе что-то. Стресс. Дети оболтус. Работы нету. Стресс. Работа есть. Стресс. Согласись, да?
Без вариантов.
Да, без вариантов. Дети.
Стресс.
Поверьте, дети плохие.
Стресс.
Дети хорошие. Стресс. Потому что ты боишься, что может с ними что-то случиться.
Кстати, ну это получается, что стресс это норма-то.
Это миф о том, что это норма. Мы же в мире.
Описал...
А я сейчас о чем и говорю, что это норма.
Так
в нашем мире это норма.
Хорошо, первобытный общинный строй. Саблезубый тигр зайдет в пещеру. Стресс.
Я очень сильно сомневаюсь о вообще том, что был первобытный общинный строй. Саблезубые тигры и тому подобное. Но чисто мы можем...
А было время, когда стресса не было на земле у людей, вот в обществе людей?
Знаешь, наверное, не было.
Отличный вопрос. Да. Но это же не вопрос. Откуда же я знаю?
Стресса... Можно логически предположить, что не было такого. Раньше еще тяжелее жизнь.
И что... И к чему наш это умозаключение
подводит? Что получается, стресс это нормально, это норма.
Дорогие друзья, обратите внимание, в начале, 5 минут назад, все возмутились. Потом мы поговорили и пришли. Оппонент наш пришел к выводу. Это норма. Смотри, не получается из моих слов. Дело в том, что при правильном раскладе ситуации, в которых ты находишься, они на тебя не имеют стрессового эффекта. Если ты понимаешь, что происходит.
Если я понимаю?
Да. То есть, если ты, ну, не могу сказать контролирующий, но ты понимаешь, что происходит.
Ну, как-то очень тяжело это принять.
Так, а мы только начали.
Когда я понимаю, что что-то происходит.
Потому что не понимаешь. Но, когда понимаешь, это нормально.
Четко понятно, когда жестко себя, вот я в армии служил, четко понятно, на меня наезжает дембель. Понятно? Четкая ситуация, стрессовая причем.
Ну да. Я не хотел бы тут мериться, у кого стрессы шире, да? Это мы поговорим возле палатки вдвоем. Я тебе расскажу, где я служил. Хорошо. Но дело не в этом.
К примеру, что человек понимает и стрессовая ситуация. Я не мерится сейчас, а пример привел. кстати.
Как говаривал герой фильма «Калина Красная», реплики потом. Зафиксируйте этот вопрос и обсудим. Зафиксируйте. Хороший вопрос. Соскочил ты, лихо, да? Я почему? Потому что мы можем погрузиться в дискуссию, и всем станет неинтересно, и мы забудем про стресс.
Понятно.
И потом мы помирились и ушли, а я забыл, что я был лектором. Второй миф. Второй миф. Я прошу обратить внимание, что многие мифы сидят крепко. И как представитель, ну, какого-то, да, человечества дал нам понять, что в принципе это нормально, а что ты сделаешь? Понимаешь, часто что ситуация, в которой мы находимся, если в ней находится большое количество людей на большой территории, то кажется, что это нормально. А это ненормально. Просто-напросто. И когда мысль придет, сначала должна прийти мысль, это ненормально. И тогда, если человек примет, что это ненормально, он начнет искать методы, как из этого уйти. Второй миф. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Нет, вот мне это надо. Нет, сейчас 5 минут проходит. Да, конечно. Да. То есть, кто лечит свои стрессы сам? Дорогие друзья, мы не живем в Америке, слава богу, да, где это работа, да. Но поверьте, даже в городе Воронеже количество психотерапевтов уже достаточно большое. Со временем их будет еще больше. Диагностировать, да. Это вопрос, да?
Нет. Вы говорите, что каждый человек может диагностировать и лечить свой стресс сам. Но диагностировать-то мы свой стресс сами можем?
Я что, сказал, что каждый может диагностировать? Я сказал, что миф такой. Чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Пока речь идет о стрессе. Ну, о мифе. Пока это миф такой. Ты правильно сделал вывод, если это миф, то на самом деле все с точностью наоборот. Давай не будем это делать. Пока вывод такой делать не будем. На самом деле лекарства и таблетки не лечат стресс. Никакие. Антидепрессанты стресс не лечат.
Стресс это прежде всего духовный
такой. Нет. Сейчас называешь слово духовный что-то просто тонкое. Ну, то есть нематериальный, да? Такой. Не грубо материальный. Нет. Речь идет о тонкоматериальных вещах. Пока о духовности тут речь вообще не идет. На самом деле духовный человек не находится в стрессе по определению. Если он духовный, у него нету стресса. Вообще. Он ничего не пытается контролировать. Он находится в атмосфере, где это все делает некто другой. То есть он связался с очень добрым доктором, который, ну, контролирует ситуацию. Да. Такой человек находится в палате для острых психозов, где очень хороший лечащий врач. И многие на него смотрят и говорят, что чумной какой-то, странный, да, человек? Странный. Нет, ну, нормальные люди так себя не ведут. Блаженный какой-то. Почему он блаженный? Потому что он на духовных энергиях находится.
Мне говорят, как ты не волнуешься за то, что ты сдаёшь экзамен? А я даже не помню. Ну, как бы я знаю все это.
Вот первые признаки духовности. Я не волнуюсь, когда дочь сдает экзамен, первый признак духовности.
Они говорят, ты его какая-то неправильная.
Типа безразличная.
Да, что-то безразличие.
Очень важно понять, что сначала надо найти причину стресса, да, то есть люди, когда лечатся медикаментозно, да, что они хотят вылечить? Они хотят убрать симптомы, чтобы не болело. Но, ну, вы же все сталкивались с аюрведой и тому подобное. Понимаете, да, чем аюрведа отличается от классической, ну, от симптоматичной такой медицины? Ну, ножпа есть, цитрамон. Что такое цитрамон? Это симптоматик. Он снимает симптомы. То есть он не лечит проблемы. Ножпа, она снимает боль. То есть все это называется заклеить мигающую лампочку пластырем. То есть ничего не изменилось. Ты просто перестаешь чувствовать. Ты разрушаешь тело. То есть проблема есть, но ты даже не знаешь, что она в тебе есть. А для чего это сделано? Ну, потому что задача современной медицины это бизнес. То есть ты должен лечиться все время. При успешном варианте твоя жизнь должна, ну, к концу жизни ты должен подойти где-то, ну, на 15-20 каких-то дорогостоящих медикаментах. Если ты к концу жизни сидишь на 20 дорогостоящих медикаментах, современная медицина достигла успеха. получаешь скидки, да, для пенсионеров, ну понятно. Зачем же, чего ж тебе давать оптовику скидки? Да, вот такая вот ситуация. Поэтому то же самое со стрессом. Чтобы стресс начать лечить, да, нужно найти причину стресса. Как вы думаете, что является причиной любого стресса?
Неправильное понимание себя и...
Хорошо, по-другому. Кто является причиной любого стресса?
Сам.
Если причиной стресса являешься ты, то и лечить его нужно тебе. Тебе никто со стороны кремлевской таблеткой не вылечит. Тебе могут объяснить как, но работать над этим придется самому. Мысль о том, что работать над собой, потому что мысль о том, что работать придется самому, это очень важный элемент. Тогда ты не будешь надеяться, что, опять же, добрый дядя в белом халате, как, вот эта классическая история, футболка где-то на морях, да, и на ней написано: «Жизнь прекрасна, главное правильно подобрать антидепрессанты». Вот это. Кто у нас сидит на антидепрессантах? Я думаю, что не все, да? Но в цивилизованных странах, в кавычках, очень многие сидят. Очень многие сидят. Почему? Потому и мы к этому движемся, дорогие друзья. То есть наше общество идет по западному развитию. То есть мы движемся к персональным психотерапевтам, наборам антидепрессантов. То есть ты утром просыпаешься, насыпаешь, обычные люди, не старики и не больные. Ты сразу насыпаешь горсть таблеток, и ты находишься в каком-то в адеквате, в каком-то, тебе так кажется, во всяком случае. Реальный. Добро пожаловать в реальность.
То есть получается, любая болезнь — это звонок к тому, что у
тебя... Любая болезнь. Любая.
От рака до соплей.
Рак, да, то же самое. Просто рак — это уже когда лечить часто поздно. Хотя есть варианты. Я знаю человека, который просто взял и вылечил свой рак. Очень серьезное уровня. Такая продвинутая дама. Она очень молодая девушка, 25 лет. Оп, такая тема. И она не собиралась умирать. И она не умерла. Она подошла к серьезным людям. Серьезные люди объяснили, что делать. Она сказала семье: да, свидание, дорогой. На 2 месяца меня не жди, я ухожу лечиться. И она уехала. Какая-то община анастасиевцев там где-то есть. Она там подошла серьезно к духовной практике и решила эти вопросы. Сейчас живее все живых бегает. Никто не верит. Потом в итоге сказали: наверное, была ошибка.
В диагнозе.
Так обычно было.
Обратно-то пришла или нет?
Куда?
К дорогому.
Да. К дорогому пришла.
Да, пришла. Да.
Она просветилась, сказала: нафиг мне нужен. Не.
Просветленный человек так не говорит. Так говорит другой человек, который изображает из себя просветленного. Так вот, для того, чтобы диагностировать, да, и начать это лечить, человеку нужны 2 качества всего. Их надо каким-то образом заиметь. Знаете, какие это качества? Это честность и самоанализ. И все. То есть очень тяжело начать что-то делать, если ты сам себя обманываешь. В этом мире нас никто не обманывает. В этом мире мы обманываем только мы себя. И потом живем в этой иллюзии обмана. Если достаточно честности и достаточный уровень честности, то тогда человек способен на этот самоанализ. Тогда он признает, что лейкопластырем заклеивать не надо. Надо просто что-то менять. Надо увидеть, что в твоей жизни неправильно, и это изменить. Не очень продвинутый вариант. Думает: я прорвусь. Вот я сейчас прорвусь, а потом стресс уйдет. Почему? Стресс можно... Избавиться от стресса можно финансово, например. Каким-то образом. Это не... Нет. И кто так думает, ошибается. Потому что человек, прорвавшийся через стресс к финансам, вдруг выясняет, что чем больше финансы, тем больше стресс. Вот и все. Поэтому второй миф звучит так: чтобы диагностировать и лечить стресс, нужно быть врачом. Это немножко условно, вы просто должны понять, в чем сам миф, что это не медицинская проблема. Это не медицинская проблема, это проблема, внутренняя проблема личности, это личностная проблема. И личностные проблемы лечить медикаментозно можно, но бесперспективно. Третий секрет, третий миф о стрессе. Мы об этом начали говорить, и сейчас продолжим. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Это однозначно нет. Не так. Почему?
Потому что... занимаешься любимым делом, стресса нет, результата.
Да, да. Тут очень важен мотив. Очень важен мотив. То есть, если твоя работа почему-то находится в стрессовой ситуации, значит, твоим мотивом что является? Нет, чуть-чуть другое. Выгода. Выгода, она может быть и в любимой работе. Да. Эгоизм, вот-вот-вот, ближе. Эгоизм. На самом деле, мотивом в такой деятельности является страх и гнев. И все. Больше ничего. Страх из-за того, что... Почему мы что-то делаем? Часто мотивом является страх. Если мы посидим и подумаем, то да. Мы даже можем заниматься, как нам кажется, хорошей работой и успешной. Но нам кажется, что если я не добьюсь успеха в этой работе, в чем страх? Я останусь без денег. Если я останусь без денег, что случится? Первое, я не смогу поддерживать тот уровень жизни, который я заявил в общество. Да? То есть, это не то, что там твои внутренние вещи. Ты, например, уже привык ходить в определенные салоны, да, у тебя ребенок привык ходить в определенную школу, а у тебя там косметолог, у тебя то, у тебя осел, у тебя машина 6,2 объем двигателя, и это не Жигули 62-го года, да. И все как-то это так. То есть такой автомобиль ты уже не можешь щеткой почистить, его должны помыть. Опять же, что может быть? У тебя может быть, какой-то кредит большой, потому что ты живешь в 8-этажном доме, ты под это дело взял, ты под работу взял другой кредит, и у тебя ангары до горизонта. То есть все это надо поддерживать. И двигает тебя деятельность, что двигает? Страх. Это потерять, или все подумают, что ты потерял. И вообще, масса. И согласитесь, это страх? Это страх. А в чем гнев? Если ты начинаешь что это происходит, ты начинаешь гневаться.
Не можешь контролировать.
Если что-то вдруг начинает выходить из-под твоего контроля, ты начинаешь гневаться. Что-то не получается по-твоему. И ты начинаешь гневаться на кого? На тех, кто каким-то образом...
Сопричастен
с этим. Сопричастен, да. То есть это может быть кто? Жена, которая попросила на наращивание ногтей деньги, а ты еще не проплатил за ксерокс, да, или я не знаю, за что-то там. Да куда ты со своими ногтями? Ты что, не видишь? Побобрал. А ты тут с ногтями. Она последние 8 лет вроде наращивала, ничего, а тут такое горе. Дети могут попасть куда-то. Папа, купи мне мои любимые. Сейчас надо купить джинсы, такие или такие. Ты говоришь, куда? Какие новые туфли? Ты еще коньки не сноси. Как-то так. И начинают близкие напрягать, начинают окружающие напрягать. На работе тебе начинает казаться, что если ты начальник, то все не так работают, важно и сильно, как тебе бы хотелось. Если ты подчиненный, ты понимаешь, что начальник тебя почему-то напрягает и мешает. То есть страх и гнев. Согласитесь. А теперь представьте, все этого ничего нету. Если нету мотива страха и гнева, какая-то должна быть работа. На природе.
По природе.
Это отдельный вопрос. Да. По природе. Дело в том, что по природе может быть тоже очень.
Ну, так говорят, работа, как приходить на работу, как на праздник получается. То есть ты идешь с предвкушением, что сейчас будет работа. На какую-то каторгу там
пойдут. Заметьте. То есть, если хобби является твоя работа, это большое счастье. Причем это не самый последний аспект. Но, может быть, об этом чуть-чуть позже поговорим. Говорится, что мы опять же немножко заговорили о болезнях, что сейчас ученые, такие, которые не чисто материалисты, а какие-то, проблески возникают, говорят, что причиной рака в основном является именно гнев. Гнев. А гнев это часть стресса.
И обида, я еще слышала.
Обида это затаенный гнев. То есть, если ты недостаточно мощна, чтобы гнев вылить, или тебя сразу начнут за это бить, ты затаишь обиду. Эффект одинаковый. Говорится, если гнев человек выливает, он разрушает окружающих, если он его сдерживает, он разрушает себя. Поэтому обида даже больше. Обида это затаенный гнев. Когда говорится о том, что стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе, мы можем усомниться, потому что мы же видим, что иногда это работает. Знаете, иногда хороший удар под зад очень хорошо двигает кого-то вперед. Мы сами все такие. И вот мудрецы говорят, что на коротких промежутках времени это работает. На длительной дистанции это себя не оправдывает. И современный вот этот менеджмент потихонечку приходит к дальносрочным проектам. Вот то, о чем вот махал головой, да, миссии там, ну и тому подобное. Но опять же, все знают, что какая миссия работает. Все знают, да, о чем есть миссия. Ну, когда в каких-то компаниях, в каких-то конторах прописывают цели, миссии, то есть не просто там деньги. Деньги становятся не первичны, а вторичны. Но это должна быть настоящая миссия. То есть любой человек реально должен понимать, что это ему надо. Но многие, узнав, что миссия важна, они садятся на компьютере, пишут миссию, и потом ходят, раздают своим подчиненным и говорят, это теперь твоя миссия. Эффект нулевой. Он берет, да, конечно, конечно. Тебе там, конечно. Ты приехал с Таиланда, да, а я тут это самое. И он мне миссию принес. Мир спасти. Ты лучше бы деньги платил. Света, да. Это алчный, ненасытный. И что-нибудь такое. И все, и на этом завалилось. Завалилась миссия. Миссия сдохла. Поэтому на коротких промежутках это работает. Это такие, бывают форс-мажоры. Кратковременные, когда что-то решить надо. Например, банальный, протекла, сосед тебя затопил, да. То есть тут есть смысл интенсивно в стрессе метнуться, там что-то такое сделать. Но если это становится частью твоей жизни, то это ужасно. Я однажды видел, как один мой знакомый, он беседовал о своей работе, да, то есть с работодателем. И он говорит, каков график? График такой-то, такой-то. А как у вас относится к командировкам? Говорит, у нас командировки есть. Он говорит, командировки возможны, но они должны быть эпизодические. То есть иногда да, но нет, как система. Как система нет. То есть я готов там, раз в месяц куда-то по важному делу съездить. Но так, что я 4 раза в неделю живу в командировках, и семья меня видит на фотографиях, нет, такое не бывает. Мы же часто говорим, да, конечно, а что делать? Газ, свет, вода, дети голодные. Нам же кажется, что если нас сейчас не возьмут на работу, то тут же дети умрут в лифте от голода, отрежут газ, свет, жена сразу же уйдет, или муж куда-то сбежит духовно развиваться. Поэтому я к чему? На коротких дистанциях, к тому же, что на коротких дистанциях это иногда работает, но на длительных дистанциях это не работает. Что человека вводит в стресс больше всего? Его вводит сам, например, если человек что-то боится, да? Что-то боится. Как правило, чего он боится? Тут немножко мы о страхах, помните, тут заговорили. Чего человек больше боится? Он боится самой проблемы? Он боится, что эта проблема делает в уме. Смотрите, вы идете по лесу, и идет тигр. Большой такой тигр. И у вас нету АК-74 с полным рожком. Что вы сейчас в состоянии аффекта его расстреляете, и проблемы не будет. Что происходит? Вы начинаете бояться? Скажите, кто не начинает бояться? Это песня для лохов и всяческих людей, которые не боятся медведей. Такое не бывает, да, там, если с другом вышел в путь, там, медведь ему не страшен. Страшен, даже если у вас трое, все трое обкакаются и полезут на дерево. Потому что медведь, кстати, медведь тоже лажит по деревьям. Так что от медведя нет смысла залазить на дерево, это только его повеселит. И убегать нет смысла, почему он быстрее бегает. Да. Не встречаться с медведем. Нечего шляться по лесу. Да. И вот мы вернемся к тигру. Вот стоит тигр, вы находитесь рядом. Что вас пугает? Сам тигр?
Последствия.
последствия. То есть вас ум начинает включаться, и вы понимаете, сейчас тигр может на вас броситься, оторвать вам ногу, вы будете без ноги, если вам повезет. Ты будешь кататься в инвалидном кресле без одной ноги, замуж меня никто не возьмет, а если я уже замужем, меня выгонят, кому я нужна с одной ногой? А если еще и с одной рукой, вообще неудобно. Даже если он отпустит, если убьет, то Бог с ним, да, это же повезет. И ты начинаешь, и он же будет меня пожирать, а я же... И вот это ум начинает все это крутить. А тигр сытый, он шел к тигрице, сытый тигр шел к тигрице. И вот он прошел мимо опасности, по большому счету, но ум включился. Также в мире мы все проблемы себе придумываем в уме. Да? Ну, скажите, кто боится, что он останется без денег на жилищно-коммунальные услуги? Все боятся. Теперь посмотрите по сторонам. Сколько людей в этом мире, ну, реально умирают в лифте от голода? Согласен. Кто боится голода?
Миллионы.
Кто боится голода? Все боятся голода. Поэтому мы все работаем. Кто реально вот в ситуациях находится, что все время голодает? Кто в жизни вообще голодал? Я не говорю, что ты... Вот аж интересно. Ты хотела похудеть или так действительно не было
денег? Такая ситуация была.
Такая ситуация была. 4 года. Ты голодала 4 года?
4 года голодал.
И ты ничего не... И тебе нечего было есть?
Ну, если не считать макароны, хлеба, больше нечего.
Ну, ты ела макароны, хлеб?
Я ребенок ел, то
же самое. Я понял. Ты 4 года не ела?
Ну, что-то ела.
Да. Что-то ела. 47 килограмм. И сейчас завистью вспоминаешь, да? Об этой ситуации. Как говорится, боль уберите, а опухоль оставьте. Знаете, да? Это вот то же самое, когда там, я не знаю, приводит женщина такая серьезная, приводит своего мужа и говорит: доктор, мужа укусила оса в причинное место. Что вы от меня хотите? Боль снимите, опухоль оставьте. Знаете, то же самое здесь. Голодать не хочу, но 47 килограмм верните. В принципе, чувствовала себя комфортно. И тебе все поверили. Тебе все поверили. Не хочу макароны. 47 килограмм все
макароны
хотят.
Люблю.
Макароны люблю. Вот смотрите. Беспокойный женский ум. Тогда что ты мучилась? 47 килограмм плохо, макароны ты любишь. Что тебе не нравится? Я к чему? С голода ты не умерла.
Не умерла.
Да, ты перестала есть фруктовый салат в стандарте банка сгущенки на литр ряженки. Да, ты, возможно, не... Этого не делала. Но ты много чего узнала в этот момент. И теперь, ну, смотрите, среди нас только вот одна несчастная дама с плохой кармой, которая вот такое горе. Кто еще голодает в естественных условиях? Покажите мне эти лица. Никто. Почему-то лица сытые такие, да, сидят сыто, все отрыгивают, все хорошо. Но страх есть. Страх есть. Поэтому большинство проблем у человека происходит где?
В голове.
Все проблемы человека находятся между двумя ушами. Это такая ситуация. Я повторю еще раз, как называется третий миф. Стресс необходим для достижения максимальных показателей в работе. Это однозначно нет, не так. Четвертый миф. Стресс – это просто физическое явление. Необходимо отдохнуть и расслабиться, и так избавиться от стресса. То есть миф, что от стресса можно избавиться, просто отдохнув и расслабившись. Скажу, это полная ерунда, это не так. Не так. И мы все знаем, что чем сильнее человек расслабляется и отдыхает от стресса, потом ему нужно расслабляться и отдыхать от расслабления и отдыха. Так часто говорят там. Народная турецкая пословица. Где эти русские так работают, что потом они так отдыхают? От чего они так? Почему они? Где же они работают, что они так отдыхают от своей работы? Чем же они занимаются? Поэтому все сейчас вот, ну, мудрые люди приходят к мысли, что источником стресса является образ мысли. Если вас накрывает стресс, у вас просто неправильный образ мысли. Чтобы избавиться от стресса, необходимо менять образ мысли. То есть проблемы нету физической, она в неправильной, ну как, неправильное восприятие проблемы. Дело в том, что Говорят, что еще более глубоким порождающим стрессовым механизмом являются убеждения. Часто стрессы случаются из-за того, что у нас есть какие-то убеждения, которые, ну, могут быть навязаны непонятно чем, непонятно кем. И ты живешь в этих убеждениях каких-то странных, да, ну, живем и понимаем, что, ну, я не знаю, что есть группа людей, которые просто в стрессе находятся из-за того, что есть евреи, например. То есть, ну, вот это, ну, вся проблема в евреях, а в чем еще? Ну, ты же реально должен понимать, что в евреях, да, а в ком? В ком? В ком?
Все войны на свете.
Все войны на свете. От кого? От евреев. Естественно, естественно. Есть тому доказательства. Зайдите на определенные сайты, там вам расскажут. И ты в экстазе просто. И там будут показы такие страшные. Естественно, что все, ну, мацу свою делают они, замешивая на крови славянских младенцев. А еще на чем? Ну, а на чем они могут? То есть это, наверное, так образно, да? Есть другие какие-то стрессы, там, как вот... Не стресс, а убеждения. Тут недавно под Москвой кришноиды решили храм себе построить. И торжественно решили открыть строительство храма. И вот показывают торжественное открытие, которое, ну, немножко было испорчено. Торжественное открытие, потому что собралась группа людей со своими убеждениями. И там такие у всех транспаранты, и ты смотришь на транспаранты, очень интересно. О, остановим фашизм. Вот, пожалуйста, на строительстве храма кришноитов, естественно, ну, фашизм надо остановить, потому что это... Не отдадим своих детей в рабство кому-то. И ходит корреспондент и задает всем, ну, вопрос. Он говорит, против чего протестуете? Против строительства храма. А что за храм? Кришнаиты строят. А что они плохого делают? Я сам не знаю, я ни одного не видел. А что протестуешь? Да как же? Ну, как-то так. И потом возникает мысль, что... Даже речь об этом не шла. Вот как-то. Да вы что, не знаете? Вы что, не знаете? Я вам все расскажу. Это тоталитарная секта. У них женщин заставляют рожать каких-то детей незаконно, а потом этих детей используют. Ну, вы сами знаете, для чего. И все же понимают, что наверняка так и есть. И представьте, вот эти инкубаторы, где растут какие-то незаконные дети, и потом мы все знаем, как их использовать. Лично у меня в палатке вы наверняка видели два незаконно использованных инкубаторских ребенка. И человек, ну, это пример. Евреи, там, ну, кто-то еще. Китайцы, негры. То есть кто-то мешает. Америка. НАТО. НАТО. Вы что? НАТО. Ну, вы-то в НАТО не вступаете, а вот украинцы хотят вступить в НАТО. И половина страны чудесно понимает, что без НАТО мы жить не сможем, а вторая половина понимает, что НАТО — это ужасно. Все. И все протестуют против НАТО. И все спрашивают, а что такое НАТО? НАТО это и... А как вообще? Что переводится? Что так? Никто не знает, как НАТО переводится. Никто. Но это какая-то страшная штукенция. Как?
Сами стало интересно, что это.
А, заметьте. Ну, вам легче. Вам не надо туда вступать. Поэтому убеждение... Проблема в чем? В такую вот... Как избавиться от этой проблемы? Надо поменять... Мышление, умонастроение свое. Поменяв правильно умонастроение, человек меняет проблему. То есть, ну, ты не можешь избавиться от проблемы, ну, мирового еврейства, там, сионизма или там чего-то такого, отдохнув. Ну, то есть сидел, устал, да? Понимаешь, надо съездить, и я отдохну, и попустит. В Турцию, да. Вернулся из Турции и в уста сахарной поцеловал первого встретившегося, не знаю, еврея в аэропорту. Маловероятно. То есть, либо, ну, кто, уставая на работе, ну, кто уезжал из стрессовой работы на отдых? Кто, вернувшись, возвращался на эту работу, и стресса больше не было? Пока ты был там. То есть там ты 3 дня отходишь от работы, 3 дня отдыхаешь, а потом 3 дня мучаешься от того, что тебе надо возвращаться. И возвратившись, стресс только усилился. Отдохнуть от стресса невозможно. Тем более современные люди, они перепутали расслабление с отдыхом. То есть, ну, что значит расслабиться? ну, остановить или их переформатировать, да, как-то так. А что такое вот, ну, вот отдых, который, ну, у нас это не отдых, это возбуждение такое, да, забыться, да. Что-то у меня депрессняк. Заметили, у каждого работающего человека в пятницу вечером, ну, очень серьезный депрессняк. Ему надо куда-то выдвинуться, отдохнуть.
Два дня.
Отдыхать. И он отдыхать, но отдыхать он начинает когда? В понедельник. Он отдыхать начинает в понедельник. Почему? Потому что это просто перевозбуждение. Но человек думает, что это отдых. Чем интенсивней отдых, вот это, вот этот, вот это, кто, что это за отдых, я не знаю. Ну, только Шьям так отдыхает, да? Все остальные отдыхают нормально по-взрослому. Ну, с пацанами общаемся, он говорит, ну, как ты отдыхаешь? Ну, вот я реально, ну, мне надо каждые 20 минут по 50 забрасывать, и вот я так расслабляюсь. Как ты расслабляешься? Я говорю, я не напрягаюсь. Он говорит, нет, это железно. Ты меня пугаешь. Ну, как, знаете, вот если человек не пьет во время отдыха, то вот на Украине говорят, або подлюка, або сука. Одно из двух, не может быть иначе. Только так. Поэтому миф. Стресс – это просто физическое явление. Немного отдохнув и расслабившись, можно от него избавиться. Друзья, это все фигня, скажем мы древним санскритским термином. Да. Пятый миф. Перемена диеты, легкая пробежка и смена обстановки избавляют от стресса.
Классическая музыка, туда же.
Классическая музыка, да. Ну, есть ли эффект от этого? От...
Ну, какой
есть. Конечно. Нет, эффект есть. Эффект есть. Да? То есть, да. Ну, некоторые говорят, что это мертвому припарочка, да. Говорят, что это смягчители, но это не исцелители. Абсолютно. Поэтому интенсивно народ бегает вдоль дорог. Я вот каждое утро еду, ну, каждое, часто, раз в неделю еду утром из Запорожья. Вы не знаете, что это, ну, кто-то знает. И по набережной. И там бегает огромное количество людей, которые бегают и отдыхают. Но они бегают, им кажется, что они бегают вдоль реки. Но они бегают не вдоль реки, они бегают вдоль трассы объездной, по которой ездят, ну, грузовые машины. И они... Ну вот они убегали от инфаркта миокарда, но их догнал цирроз печени, потому что как-то так. Люди многие бегают. Нет, бегать надо. Бегать это хорошо, не так хорошо, как йога, но если вы не можете заниматься йогой, хотя бы бегайте, да. Но тем не менее, кажется, вот я начну бегать, и люди бегают часами. Просто часами, а потом где-то когда-то открывают что-то и написано. Каждому человеку в жизни определенное количество вдохов и выдохов, да, в аюрведе написано. Он такой, царя бога мать, я идиот, как бы, я всю жизнь выдышал в бегах. Такое бывает, поэтому все вот эти штуки, да, вот пробежки, диета, ну все же знают, что сменить надо диету. Я ем слишком много жирного, дошу подать, ну все вот эти штуки, мы меняем диету, и думаем, сейчас стресс уйдет.
Огня
не хватает, да, что там еще? Надо подровнять, огня добавить. Да, больше земли добавить. Хорошо, хоть ты землю в суп не добавляешь. Меньше, да? Меньше. Нет, все это способы избежать внутренней работы. То есть все вот эти внешние штуки, этот человек просто хочет избежать внутренней работы. То есть извне там раз, там, ну, прийти к какому-то доктору аюрведическому и попросить, дай я аюрведическую таблеточку, я добавлю, и у меня не будет стресса. Он тебе даст, но надо начать менять источник стресса, то есть менять башку. Поэтому башку менять, да, просто так. Ну, хорошо бы, если можно было трансплантировать, да, то есть пришел кому-то где-то ксероксные такие, раз, тебе это убрали, хоп, покрасивее, поумнее, но так не бывает. Придется самому ковыряться в этом. Поэтому... Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Мы не очень далеко ушли. Ну, как бы. Ну так, давайте сейчас. Конечно, нам приятно, что на фоне вульгарных армий мы чувствуем себя трансценденталистами, да. Но на фоне трансценденталистов мы такие же вульгарные каби, поверьте. Там. Ну, может быть, уже не едим чеснок. Ну, как-то так. И утром не по 50 грамм, а бахнули шаверму вегетарианскую. Это естественно. Ну, в какой-то момент, продвинувшись дальше, вы перестанете сравнивать с кем-то. Ну, ну-ка, это же бесполезно, просто сравнивать себе с кем-то. Вот человек ужасно, а мне... Давайте себя начнем сравнивать, по-другому скажу. Есть такая шутка. Дорогие друзья, пожалуйста, отправляйте своих детей в туристические поездки в Монголию. Пусть они с детства становятся патриотами России, понимаете? То же самое, ты сидишь, тебе все плохо. Поехал в Монголию, посмотрел, говоришь, о, хорошо, хорошо. Потом ты поехал в Швецию и понял, плохо, плохо. Потом переехал в Швецию и пожил там полгода. Говоришь, блин, там было хорошо, хорошо. Поэтому сравнивать себя с кем-то, ну, нижестоящим, это неправильно. Я не имею в виду, что кто-то нижестоящий, но...
А с самим собой предыдущим.
Лучше сравнивать себя с самим собой планируемым. Да, то есть теория шахматных игр гласит, если вы хотите научиться хорошо играть в шахматы, вы должны играть человеком, который играет лучше вас. Лучше вас. Вот смотрите, я могу вам доказать. Йога. Два примера. Сидит Чьям, разбирается в йоге, сижу я, не разбираюсь. Вы будете со мной йогой заниматься, чтобы всем было приятно, что вы гибкие. Вот вы сели, хоп, и ваши полулотосы реально круче, чем вот, ну, вот это все. И все скажут, боже мой, и всем интереснее будет заниматься со мной. Почему? Ну, потому что я стану на эту березку, и когда я упаду, все будут аплодировать, почему они не упали. Но если вы пошли заниматься с тем, кто разбирается, вы понимаете, что вы, ну, недоделанный Буратино, да? И вы начинаете к чему-то там стремиться, куда-то там двигаться. Поэтому, чтобы прогрессировать, общаться надо с теми, кто более развит с вами. Когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то, ну, это такая пугалка. Ой, я вот тут удержусь, я не упаду, потому что если я сейчас вот это не удержусь и начну есть чеснок, то через месяц я буду... Кованые одной цепи там с бензопилой ходить куда-то. Поэтому перемена диеты, легкая пробежка и смена обстановки избавляют от стресса. Это пятый миф. Пятый миф. А теперь шестой. Чтобы подвергаться стрессу, нужно работать по 14 часов в день в постоянном напряжении.
Неправда.
Неправда, конечно. Страшно. По 14 часов работать? 12 достаточно, да, как есть такое выражение. Чтобы не работать 12 часов в день, нужно работать головой, да. Очень многие понимают, они работают, говорят, ну я ж не по 15 часов в день пошел, что ты. Ну понятно, в стрессе вот эти несчастные находятся, они же, ну в безумии, конечно, шудры пашут. Я человек интеллигентный, приехал, 3 часа поработал, уехал. Ну за 3 часа такой стресс вырвал себе, да. И потом поехал домой, там встретили. То есть не обязательно на самом деле работать очень много. Как говорят, что генератором стресса, ну, что такое генератор, откуда стресс берется? Это ощущение, вот как вы сами себя воспринимаете. То есть не обязательно... Очень много должно быть внешних раздражителей. Важно, как вы позиционируете себя, ну, в этой ситуации. То есть, помните, мы говорили, что работа может быть любимая. Может быть любимая работа. И вы можете любимой работой заниматься по 18 часов в день и не будете не то что физически уставать, вы будете ментально отдыхать на ней. А может быть работа нелюбимая, она вам не нравится. Причем это может быть одна и та же работа. Да? Вот сегодня вам она не нравится. И вы страдаете. Как определить, что работа любимая? Кто пробовал найти себе любимую работу? Как ты определил, что твоя работа, ну, любимая?
Готов ею заниматься.
Она вдохновляет.
Она вдохновляет. На что? Ну, я так буду.
На деятельность.
На деятельность. На занятие работы. Пока не. Ну, ты приблизительно знаешь, какая. Да, пожалуйста.
Не получая денег, я все равно этим буду заниматься.
Ты, не получая денег, будешь этим заниматься. Это штамп или ты реально занимаешься этой работой, да, не получая денег?
Я прям фотографирую, мне в любом случае не важно.
Деньги не важны.
Да, а когда еще и деньги платят, так совсем хорошо.
А что ты делаешь, если не платят?
Ну, как бы это подработка, это хобби мое. Деньги иногда зарабатывают.
Определяющее слово «иногда зарабатывают». Поэтому ты чем-то-то занимаешься, ну, все равно.
А работаю как
на атомной станции, да? Я шучу. Я просто дал понять, что я, ну, я запомнил, понял, откуда ты.
А область, в которой я работаю, она смежная, телевидение, то есть как бы и там съемки.
Там ты будешь работать бесплатно?
Там? Работал бы, да. Ну, как бы мне нравится это.
А жить на что-то собираешься?
Нет. Жизнь что-то надо. Я к тому, что мне это близко. Вот, я чувствую, что мне не нравится этим заниматься.
Я для чего это? Не для того, чтобы тебя уличить в невежестве, и завтра ты ушел со своей работы и стал работать, ну, я не знаю, кем-то. То есть часть ответа правильная, но тут надо еще немножко расширить. То есть кроме того, что эта работа, эта деятельность должна нравиться тебе, кроме того, что ты готов заниматься ей бесплатно, что еще должно быть? Эта деятельность должна приносить пользу окружающим. Если твоя деятельность, которая нравится тебе и на которой ты готов, которой ты готов заниматься бесплатно, приносит пользу окружающим, у тебя не будет бесплатной работы. То есть люди будут рады давать тебе эти деньги. Но работу надо выбирать по этим критериям. То есть если работа, ну значит, я ищу работу, сколько вы платите? А что вы не спрашиваете, какая работа? А мне пофиг, какая работа. Мне нужно столько-то денег. Если вы мне платите столько денег, сколько мне нужно, я буду работать. Но мы бы собираемся, первое, ну не знаю, захоранивать радиоактивные отходы. Мне наплевать на захоронение радиоактивных отходов, у меня волос все равно уже нет. Ну, конечно, приходи. Есть люди, работают. Или там... Сколько стоит 50 тысяч в месяц, там 40 тысяч в месяц? Что надо делать? Ну, мясокомбинат, боец скота. Ты, да без проблем, господи, какая разница. Скотов бить или не скотов, то всякое такое. Понимаете, да, о чем речь? Да, то есть тут очень важен сам мотив, как вы определяете ту деятельность, которой вы пытаетесь заниматься. Если же это, как это сказать, воспринятие себя вот в этой деятельности неправильное, да, вы будете в стрессе находиться.
Маленький вопрос.
Да.
Вот убой скота тоже можно представить как пользу.
Нельзя.
Вот. А в чем польза?
Ну, знаете, вот слышал, тут у меня друг, например, стал десятником МММ. Я ему говорю, слушай, ну, не богоугодное дело, там же не создается никакой пользы. Он мне так это объяснил, что вот там вот человек...
Сам чуть не вступил.
Урюпинск, нет, да. Вот он говорит, в Урюпинск, у него семьи не на что кормить. И вот он, вложив деньги в МММ, как бы вот за счет других, вот он, то есть кормит семью. Вот так он представил.
Нет,
то есть как бы я к чему говорю, что вот он представил так, что Богу угодно. Или убивать людей можно тоже объяснить. Это неверно. Как в исламе это принято.
Ну, давайте не будем знать, как оно принято в исламе, потому что вот нам кажется, что убивать неверных – это богоугодное дело.
Ну да, вот, например, неважно у кого, да, хорошо.
Да, дело в том, что когда в том же исламе в Коране написано, что надо убить неверного, речь идет о своих отрицательных качествах, о своих анархах, так называемых.
А можно по существу вопрос ответить, да, а не придираться к тому, что я неверно указал?
Можно, только я забыл вопрос.
Ну, вопрос был, вот как можно любую деятельность?
Нельзя, может представить. Нельзя. Дело в том, что кроме, смотри, человек на мясокомбинате убивает животных, да, и есть какая-то группа людей, которым это нужно. Да?
Все, кто есть мясо.
Всем, кто есть мясо. Ну, давайте вспомним о всех живых существах. То есть, как-то надо так убивать, чтобы ту корову, которую он убивает, она тоже должна быть счастлива от этого факта. То есть, большая категория людей очень сильно несчастлива от происходящего. Огромное количество. Ну, например, я торгую кокаином. И, в принципе, я многим приношу не просто удовольствие, а многим я и финансы приношу какие-то, да, и до себя, и моя семья как бы радуется о том, что у нас есть денег. Но есть какая-то группа людей очень сильно недовольны этим фактом. Очень сильно недовольны этим фактом. Сами, которые, ну, уже сидят плотно, их не родители, а власти, которые, ну, возможно, не получают откат с моей деятельности и тому подобное. Понимаете, о чем речь? То есть большое количество людей, живых существ, должно быть довольны от этой деятельности. То есть тогда она будет богоугодна. Тем более, ну, богоугодна, сидит Бог. Ну, давайте так, вот сидит Бог, смотрит. Два живых существа. Ты, я, корова и собака. Да? Я и ты мочим корову и собаку. Вот это богоугодное дело, потому что ты мне скормил корову, а я тебе скормил собаку, и мы довольны. Он говорит, друзья, Вы только что мочканули два моих творения, да, два своих родственника, и хотите, чтобы я был доволен. Так не будет. И они недовольны. То есть, понимаешь, да, тонкую грань вот эту. А пока оппонент думает, мы продолжим.
А есть тут рекомендации, как найти такую работу?
Надо искать. Надо искать, надо пробовать, но рекомендация одна. На это надо сначала это принять, что это тебе надо. Второе, начать пробовать. И в тот момент, когда... Просто не забывай, что ты одна в этом мире, что ты не одна в этом мире. Тебе кажется, что есть ты и больше ничего нет. Мы все религиозные люди, но почему-то забываем, что в мире существует Бог какой-то. Когда у тебя в башке созреет, что ты хочешь заниматься, и ты готова этим заниматься, и ты начнешь пробовать и показывать ему, что я это делаю, он тебя пошлет в ситуацию. Здесь приводится пример кузнецов. Кузнецы, знаете, вот кузница, в кузнице находятся два кузнеца. Видели, как куют? У одного маленький молоточек, а у второго побольше значительно. Вот у которого побольше, там как он сам такая машина и кувалда здоровая. И вот маленький что делает? Он молоточком тюк-тюк, бум, тюк-тюк, бум, тюк-тюк. Бум. Что делает тот, который делает тюк-тюк? Для чего он делает тюк-тюк? Он показывает молотобойцу, куда надо бить, потому что, ну, чтобы тот знал, куда бить. Потому что, ну, кувалда не так уж удобно. Он показывает, куда, и тот бьет. И вот они так совместно, ну, выковывают что-то. И вот в этой аналогии, вот этот тюк-тюк, это мы с вами. Потому что мы можем только показать свои желания. Мы говорим, вот Господь, вот это хочу, он... Бум. Тюк-тюк, он опять. Бум. Вот это называется религиозный человек. Нерелигиозный человек, он пытается вот этим маленьким тюк-тюк выковать свою судьбу сам. Напрягается, в стрессе, оно не выковывается. Ну нельзя рельсу перековать маленьким молотком. Нужно, чтобы кто-то сделал бум. Поэтому, какая рекомендация? Ты узнаешь, ну, узнала, да? Сейчас, вот узнала, например. Ты понимаешь, что я хочу так. Ты я об этом думаешь? Ну ты не знаешь, что, а что ты от меня ждешь? Список вакансий.
Ну хорошо. Моя работа, она неплохая и нехорошая. Мне все время вот именно судьба, вот я сколько раз пытаюсь это изменить, она меня обратно туда запихивает всеми силами. А я с ней смириться, что-то она мне вот. Я вроде и работаю, нормально.
Ну поэтому ты там и работаешь. Ну а что, я тут вроде работаю, все нормально. Ну и фигня работа, ну и все равно хожу, а что делать? Значит, в том-то, поэтому работай. Пока мысль о том, что та работа, на которой ты работаешь, и которая, в принципе, тебе не нравится, но при этом она как бы и нормальная, ну ты и будешь там работать. А потом ты смотришь на кого-то и думаешь, вот же живут же гады, да? Сидит тут, цветочки складывает, а... Все в экстазе. Понимаешь? Вот многие... Знаете почему? Знаете, кто такой Нарушевич?
Ну, знаю.
Знаете, что очень многие... Он очень многим нравится. А есть много людей, которые его просто ненавидят.
За что?
Ну, гадина! Вообще ни хрена не делает, сидит целыми днями, языком трепет, блин. А какие-то идиоты деньги ему шлют. Понимаешь? Ну, как так можно? Ну, вообще сволочь просто. Хоть бы полезное что-то сделал.
Артисты.
Тоже сволочь. Тоже сволочь. Еще хуже. Да. Еще хуже. Да. Все же знают, что я талантлив, а Киркоров попоет. Ну ладно, бог с ним там, с артистами, да? Ну то есть, и как? Помогает людям. Да знаю, как он помогает. Да понятно. Да он, да за бесплатно он не будет помогать. Конечно, за деньги все помогают. Ну, а если ты его как бы знаешь, то понимаешь, как он относится к этому. Деньги пришли, хорошо, не пришли, так же хорошо. Вообще не парится по этому поводу. Пришли, ну взял туда, положил. Ушли, ну... Тоже очень хорошо. То есть человек этим будет заниматься, он этим занимался 20 лет без денег. И все спокойно относились. 20 лет он этим занимался и ничего не получал. В советское время занимался, когда, ну, смотрели как сумасшедшие на астрологов и психологов, да. Потом занимался. И вот после 20 лет, последний год, ему пошло, и стали ему платить за это деньги, и говорит, ты молодец. И тут как раз и друзья появились. Ах ты сволочь, как ты смел. Вот сидел бы ты, ничего не зарабатывал. Что движет этим человеком? Банальная зависть. Конечно, конечно. Так вот тут занимается своей деятельностью. И он реально будет это делать, ну, и бесплатно. Он уже это доказал, он это, ну, делал много лет. Не надо бояться что-то делать и думать, что ну, я занимаюсь любимым делом, людям вокруг нравится, а Бог тебя оставит. Потом плакать ночью. Господь, я занимаюсь любимым делом, везде написано, люди вокруг в экстазе, а ты мне ж наверняка не пошлешь. Он говорит, ну как я тебе что, не послал? Ну наверняка не пошлешь. Он говорит, ты что, голодаешь? Сегодня нет, но вдруг завтра буду. Он говорит, так и завтра ты не будешь. А я вот не уверен, но у меня страхи. Подожди до завтра, опять что-то. Ну за, а послезавтра? Очень важно в жизни человеку определить цель. Если у человека в цели в жизни нет, он все время будет находиться в стрессе. Мы часто выбираем себе деятельность и не выбираем себе цель. Нам не важно, куда эта деятельность нас ведет. Ну, мне это нравится, ну, прикольно, я буду этим заниматься. И многие спорят. Видели, что многие спорят о методах. Спорят о методах. Мой метод, ну, сейчас вот правоверный мусульманин, правоверный христианин и такой же правоверный кришнаит сядут и будут, сначала первые 3 минуты они будут делать вид, что уважают друг друга, тут время, зайдет разговор о методах. Да ты чего? Да как можно? Да это неправильно. Да у тебя 108 бусин, у нормальных пацанов 33 бусины. Да вы и кадыши не это самое, не. Да ты чеснок ешь, пу на тебя, как ты. И все. Но, какой смысл говорить о методах, если люди даже не узнали цели друг друга? То есть люди встречаются, он должен сказать, какова цель твоей жизни? Моя цель — вернуться к Богу. Второй говорит, прикинь, и моя, и третий, и моя, брат, у меня пупок, у тебя пупок, мы братья. Ну, как в индийских фильмах, знаете. И все. А что за методы? Ну, методы всякие, у кого какие. Главное, цель правильно. Понимаете, о чем я? То же самое. То есть фраза «убейте его» была очень низкой, да? В этом лесу 600 миллиардов вот этих, их не убить все, нет смысла.
Одного,
да?
Да пусть не живет.
То есть вот это Ахимса, да, всплыла?
Хоть одного, но
то есть вот этого парня с большими глазами есть смысл убить. Ну ладно, я подожду, пока он меня укусит насмерть. Седьмой, мы немножко отвлеклись. Седьмой миф. Причину вашего стресса следует искать в других людях, ситуациях и событиях. Тут же все должны сказать, нет, конечно, мы так не делаем. Но все так и делают. Все так и делают. Почему?
Проще другого.
Да что значит проще? Я сижу, никого не трогаю. Я вообще никому не желаю зла. И вокруг масса каких-то людей. Президенты, какие-то меняются, да, и меня расстраивают. Почему они это делают? Как они посмели и тому подобное? И это плохо, вот это, вот летает вот эта подлюка с глазами большими, пытается меня там-то как-то укусить. Ну, кто-то пробежал, меня расстроил, кто-то съел что-то мое. Я пришел, не хватило фруктового салата. Дождь, комары.
Душно в палатке.
В палатке душно, за палаткой комары тоже. Почему это так? Ну, никто не знает. То есть надо искать. Проблема в чем? Чем занимаются люди, когда встречаются? Ну, приходит, не знаю, подруга моей маме к моей маме. Ну, дай бог есть. Они не жалуются. Они говорят, какие все вокруг. Ну, то есть они дружат против кого-то. Обязательно. То есть либо против соседок, против власти, против кого-то, против газовщиков, против пенсионного, против кого-то. Мы обязательно, потому что проблема откуда-то, она постоянно приходит откуда-то. Либо у нас, ну мы управляющие, мы все понимаем, мы знаем, почему эти проблемы, либо у нас развивается жертвизм такой, знаешь, мы жертвы. Какая сволочь, бросил меня с 3 детьми и уехал куда-то. Ну, не знаю, куда. Жертва? Жертва. А откуда жертвизм берется?
Из головы.
Из головы все берется. Ну, так, чтобы было понятнее. Потому что вопрос из головы, он всегда будет правильный. Да, да. Человек хочет быть управляющим. Хочет быть управляющим?
Да.
То есть кем он хочет? Он хочет быть, это на санскрите называется Пурушабхава, он хочет быть Богом, хочет быть управляющим. И вот если кишка не тонка, он начинает чем-то управлять. да? И он говорит, я самый великий, я самый крутой. И вот он пытается управлять. А если кишка слаба, то человек говорит, я самый несчастный, я самый жертвенный, меня все обижают, жизнь несправедлива ко мне. Почему? Определяющее слово какое?
Хочет управлять, а не может.
Самый. Самый. Также самый великий или самый несчастный, это самое, это то же самое. Это называется гордость с отрицательным...
Гордыня та же самая.
Да, гордыня, это гордыня слабого человека. Поэтому вот этот жертвизм, он является одной из причин тоже стрессов. Больше всего это присуще кому, как вы думаете? Женщинам. У женщины есть такая жертвенность. Это моя карма. Я должна это терпеть. Я не по... все. Я. Если не я, то кто же? Если я перестану терпеть и приносить себя в жертву семье, обществу, то обязательно что? Общество развалится. Первобытное останется сразу вся Россия. Дети умрут, умрут. Соседи все, все погибнет, все погибнет. А зачем ты это делаешь? Я должна. Я на трех работах работаю, у меня стрессы, и меня никто не любит. А что ты вот, ну я не знаю, вот вокруг тебя одни уроды. Что ты живешь с этими уродами? Это моя судьба. И глазки вот так. Если вы вдруг что-то узнали, ну ради бога, не узнали, ну значит я рад, что не узнаю. На самом деле, любая ситуация, человек сам определяет, как реагировать на ситуацию. Помните, есть такая вот история. Рано проснувшись, человек может жить радостной жизнью или депрессовать. Вот это какая была история. Подходят к одному веселому, радостному человеку и говорят, что ты такой веселый, радостный, что у тебя проблем нет. Он говорит, есть. Но в какой-то момент я понял, что проснувшись утром, я могу прожить жизнь радостную, а могу депрессовать. Я выбираю первое. Мы сами можем как реагировать. Ну, как вы реагируете, если какое-то ужасное чмо поцарапало вашу машину, неудачно разворачиваясь?
Неадекватно.
Да, конечно, неадекватно. Это нормальное состояние. Ну, это, да, да, этого не сильно еще поцарапало. Естественно, что реакция ужасная. Ужасная. Ну, все зависит от того, кто поцарапал. Кто поцарапал. Тут я могу привести. Конечно, в стандартной ситуации мы выскакиваем, и если он ну, меньше, проще, машина не такая серьезная, то мы как бы покажем этой сволочи, как надо жить. Но без проблем. Бывает и другая ситуация. Я вот расскажу одну жизненную историю, которую рассказал мне другой человек, который ну, божится, что она была по-настоящему, есть не смысл в это верить. Значит, он сидит на какой-то поляне, в черте города, недалеко от перекрестка, на котором светофор. И он вот сидит, медитирует на безличный барабан и видит такую ситуацию. На светофоре останавливается большой-большой джип, чемодан такой, с темными стеклами. Ну, такой, знаете, на них ездят ну, бедолаги такие. И вот подъехал, и она стоит. Ну, абсолютно нормально, комфортно, без всякого пафоса. Светофор такой долгий-долгий, и никого. А светофор... И тут раз... Объезжает его и останавливается желтая четверка с тонированными стеклами. Отвратительный автомобиль. И стал и стоит. И мигает. И что происходит? Открывается дверь.
Багажник на
крыше. Да, открывается двери. Выходит два ну, сильных человека такие. В меру молодые, в меру сильные, такие, в меру стриженные. Ну, такие плечи такие. Они выходят с бейсбольными битами. Итак. Подходят, ну, очень тактично, и они делают очень интересные вещи. Они берут и делают так, тюк, тюк, стопаки, тюк, ну вот, учат, ну, тюк, тюк. И так, спокойненько заходят, закрывают двери и сидят дальше. У них там музыка, кондиционер, а он сидит, смотрит, а интересно. Такая пауза, секунд 7-8, потом резко открываются все двери, включая заднюю, в четверке, и выскакивают 6 камуфлированных парней в масках. Беркут ехал на задание. С автоматами. Это все окружается. Ну и начинается шоу Бенни Хилла. Вы сами понимаете. Открывается дверь, оттуда, ну, с криками какими-то. Ну, знаете, обычно так ну, сопровождает такой саундтрек. Достаются эти парни, дугой их связывают, что они в таких асанах вдруг становятся. После чего они откидывают прикладами, и этот джип крышу загинают вовнутрь. Стойки, вот так. Приезжает какая-то фигня, туда садятся, ну, пострадавшие и уезжают. Ну то, делают кабриолет из джипа. Потом садятся опять в свою машину и уезжают. Я говорю, и что он говорит? И такая фраза, он по-украински рассказывал. Вот это сынку карма. Понимаете? Поэтому жить надо так, знаете, как Форрест Гамп говорил. Жить как коробка с шоколадных конфет. Никогда не знаешь, с какой начинкой тебе конфетка попадется. Поэтому надо быть очень аккуратных вообще. В общении с другими. Как говорил герой одного культового фильма, ну, нужно тщательно фильтровать базар с малознакомыми людьми. А очень малознакомыми это нужно делать с особой тщательностью. Поэтому вот, ну, чего всем и желаю. Нам кажется, что проблема откуда-то. Проблема откуда-то. Ну, вот парни подумали, что вот проблему им кто-то создал. Или вот поцарапала машина. Да я этих гадов побью. Понятно, гадов-то, да? Ошиблись. Я увидел такой ролик. Ролик называется «Два гопника остановили кавказского парня, что-то мастера по самбо, что-то такое». И такой ролик. Ну, а останавливают его. Он такой маленький, знаете. И вдруг выясняется, он мастер спорта там по самбо. И ролик там 8 секунд или сколько-то. Ну, а кто-то это снимает. Ему это очень интересно выложить в Ютубе. Представляешь, вот как неудачно встретили, то есть вот, вот так бывает, бывает, раз, оно вот, и крик такой, извини, я обознался, а этот вот, и с кем же ты меня перепутал, вот, вот такая, вот поэтому мы не должны думать, что что-то из, ну, кто-то приносит нам страдания из снаружи. Какой вывод, откуда страдания все?
Из головы.
Изнутри. Из головы. Клуб любителей. Так можно и назвать. Клуб из головы. Клуб между двумя. Клуб между двумя ушами. На самом деле, разумный, полноценный человек, он никогда не реагирует. Он отвечает. Вы разницу чувствуете между реакцией и ответом? Мы живем. Мы рефлекторные живые существа. Нас укололи, у нас дернуло. Нас. Машину поцарапали, мы выскочили. Я однажды видел, как подобная ситуация случилась в Финляндии. То есть выезжает автомобиль с парковки, там сидит чухонец какой-то за рулем, а какой-то на мотоцикле едет. И у них случается столкновение, ну, с поцарапыванием. И, ну, конечно, мотоцикл выглядит грустней. То есть все поцарапалось, там все сломалось, лежит этот велосипедист, и стоят русские. Мы смотрим, думаем, что сейчас будет, на каком языке они будут ругаться. Выходит человек, у тебя все нормально? Тут? Да, у меня все нормально. Я поцарапал вашу машину? Не-не-не, ничего страшного. А как твой мотоциклик? Все, все очень хорошо. То есть, ой, все, все нормально? Да, все хорошо. Увозь. Ну ты уж извини, нет, вы меня извините. И все, люди поговорили. Ну, пацан, ну что, это же груда штампованного из железа. Теперь та же ситуация в центре Воронежа. И ладно, бог с ним. В центре Днепропетровска. Да я вас умоляю. Я вас умоляю. Это ж начало Третьей мировой войны. Тут же потянутся все братки, все родственники. Между двух, возле двух машин, столкнувшись, будут бегать две сумасшедшие женщины с телефонами и кричат. Валера, 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 а то Рубен, Рубен, приедь сюда, убей эту сну. Вы понимаете, что будет. Потому что что случилось? Поцарапалось. Поцарапалось. Что-то поцарапалось. Поэтому, и это ж не просто поцарапалось, это ж что поцарапалось? Я поцарапал, это меня, это мою машину поцарапали. Есть история, когда один человек долго копил деньги на автомобиль. В первый день они так радовались, так обмывали. Что он поехал, да, в первый день куда-то ехал и попал в аварию. Ну, жив, здоров, все нормально, но машина сильно пострадала. То есть новая машина сильно пострадала. Мужик что сделал? Он вышел из машины, на все это посмотрел, пошел домой, взял охотничье оружие и тут же застрелился. Просто-напросто. То есть жить, ну, это поцарапали не машину. Это разбили его мечту, то есть жизнь. Ну, в дальнейшем невозможно. Это называется ложное эго, отождествление себя с телом. То есть в данном случае это ложное отождествление себя с автомобилем. Ну, кого царапали на машине? Что вы говорите? Что случилось? Меня стукнули. Меня стукнули. Даже вот так звучит. Меня стукнули. И чем она, машина, это, ну, любимее, особенно если она такая женская, такая, ну, вот, прямо такая букашечка, вот она такой, микро так. И тут какая-то зараза. Да, и там так пахнет, ну, женский автомобиль сильно отличается. Он даже пахнет. Пахнет иначе. В этом мире другой человек никогда не может быть причиной ваших проблем. Никогда. Это можно запомнить? Никогда в этой жизни другой человек не бывает причиной ваших проблем.
Это миф?
Это нет. Это реальность.
Это реальность.
Это реальность.
Как сразу, да, отмазать.
Закончить, потому что, ну как, закончить сегодняшний день мы можем фразой, что в этом мире проблем вообще не бывает. В этом мире бывают только уроки. То есть любая проблема, которая с вами случается, включая стресс, это тот урок, который вы должны запомнить. Я сейчас сделаю какую-то паузу, потому что завтра мы прочитаем 7 секретов личной силы. То есть как выходить из стрессов, как, ну, какие-то практичные вещи. Я не хотел бы все в кучу сегодня сгребать, чтобы... Ну, вы сможете, да, до завтра ж пережить, просто имея информацию о мифах, да? Может быть, есть какие-то, ну, вопросы, дополнения, протесты? Да, пожалуйста.
Мне вот интересно все-таки разобраться, знаешь, с чем? Вот с первым мифом, что стресс — это вот однозначно типа вот плохо, да, я так понял, или зло.
Да.
Вот три примера приведу, как ситуации, в которых я бы, ну, не неоднозначно. Первое. Болит зуб, его выдергивает. Казалось бы, через боль, через стресс к выздоровлению. Волки напали на стадо, убили самую слабую животное в стаде. Казалось бы, убийство. С другой стороны, санитары леса. Не зря. Третий этап. Ребенок познает мир, коснулся утюга, обжегся. Через боль он получил знание, опыт. И здесь я бы не сказал, что вот здесь, ну, как бы стресс или вот убийство тоже, да, животного. Оно трактуется прям вот, или как стресс в случае с зубом, трактуется как вот негатив.
Ну, да, вы привели хорошие такие примеры. Ну, вот волки, несчастные овцы. Да. Какое это имеет отношение ко мне? То есть,
к
человеку.
А к стрессу?
Нет, а к человеку.
Хорошо.
То есть мы можем провести параллели, что в нашем обществе есть люди, которые являются санитарами леса.
Нет, есть тезис такой, что через усилие, через иногда прохождение трудностей.
Конечно, 100%.
А это стресс всегда.
Животные не испытывают
стресс. Ну, кто сказал?
Животные, ну, неизвестно, не знаю. Сейчас давайте без заявлений, которые мы не проверим. Ну, есть две версии. Первая, животные стрессов не испытывают.
Нет, есть версия, что стресс все-таки он необходим и он полезен.
Мы об этом говорили, что на кратковременном этапе это может быть полезно. Если это становится частью вашей жизни, ну, например, вы живете все время рядом с утюгом.
Может быть, стоит тогда миф немножечко поправить, что в длинную стресс,
мы же об этом сказали.
Жизни,
да, это... мы же говорили, что...
Как написано?
Хорошо, у меня вопрос. Стресс это естественное явление? То есть... Это естественное явление. Хорошо, давайте поправим, чтобы все были спокойны. На кратковременном этапе это иногда может быть полезно. Иногда будет полезно. Но при этом мы понимаем, что на долговременно, да, то есть, ну, смотрите, если вы обожглись утюгом один раз и поняли, что горячее — это плохо, вы получили опыт. Если же вас ежедневно какие-то злые пацаны приходят и утюгом, ну, как бы, чтобы вы прогрессировали, вы уже не прогрессируете, вы просто тупо страдаете.
Еще раз прочитать вот этот первый миф, как у тебя он сейчас написан.
Стресс вполне естественное явление, он играет положительную роль в современной жизни.
И затем ты заявил, что на самом деле это не так.
Нет, не так. Это не так, это заблуждение.
Я за себя хочу сказать, что последняя формулировка, что вот уточнение, что в кратко и в длинную, очень исчерпывающая, с моей точки зрения, ну, уже да, понятно.
Да, мы об этом говорили.
Сначала вот, ну, какой-то вот...
Ну, во всяком случае, мы задумались, заволновались, да. А тут раз и ответ. Мы поняли, да. Что он кратко... Конечно. Дело в том, что этот мир такой, мы избавиться от стресса не можем. Но мы должны понимать, где стресс, это для нас, ну, прогресс, да. Какой-то. Да. Ну, это не стресс, по большому счету даже.
А что
это? Мы поняли, что стресс, это когда вы находитесь в затяжном таком состоянии выхода из комфорта. То есть вы все время вне комфорта находитесь и эмоционального. То есть это болезнь такая, когда человек вот сидит, и он уже не понимает, а чего это, почему. Он просто сидит, и его все раздражает. Меня все раздражает. То есть, знаете, как анекдот, и это меня раздражает. Все раздражает. А ты знаешь этот анекдот, да? Отлично. Я думаю, что проводить параллель между животным миром и человеческим нет смысла, потому что ну, люди отличаются от животных. У них есть возможность самоосознания, то есть для чего это все происходит.
У меня есть очень много похожих животных.
Но тем не менее мы не животные. Человек все равно не животное. Потому что, смотри, сначала мы допускаем, что, первое, волки это санитары леса. Потом, и все, да, это хорошо. Избавляться от слабых, это хорошо. Да, это хорошо. Потом в какой-то момент мы понимаем, что мы имеем право избавляться от слабых. И начинаем избавляться от слабых. И логично, почему? Нет, это хорошо. Ну, бог с ними, с фашистами, там, да, как-то так. Тут мы еще вспомним спартанцев, которые кидали убогих там, и тому подобное. Это была крепкая такая страна. Так давайте кидать. И все говорят, давайте, каждый подразумевает, что кинуть не его и его там родственника. Понимаете? Все очень хорошо, пока ты не находишься в этой ситуации. А потом смотрят и какой-то, ну, сейчас мир немножко другой, сейчас не Спарта. Хотя, надо, понимаете, из Спарты надо взять не просто правило кидать детей в это самое, в пропасть, да, а надо взять их некачество, понимаете, какие они мужчины, как они относились к жизни, как они относились к битве, как они относились к чести, к достоинству, к женщинам, как они относились. Они патриоты были, да, они и патриоты были. И это было не потому, что они кидали слабых. Это был один маленький аспект. При этом мало кто знает, но спартанцы были вегетарианцами. Все. Ну, это можете оставить мне на конечно, да, потому что я не буду утверждать.
Я был не вегетарианцем.
Ну, мы недавно с тобой из Спарты, поэтому как бы... Да. Вот такая вот ситуация.
Нет, просто даже по преданиям, брат, по преданиям просто даже есть предания определенные. Я сам лично читал, как они охотились на лани тех же, извини, как вегетарианцы. Вот объясни мне тогда.
Все зависит от того, для чего воины охотятся. То есть.
Понятно, оттачивать свой навык, это понятно.
Нет, это основной метод. Оттачивать. То есть в древние времена у каждого воина было право охотиться на животных для того, чтобы быть постоянно в тонусе, ну, в военном. Просто наш ум потом дорисовал, что. Ну, если б я, например, пошел охотиться. Это не для того, чтобы. Ну, хорошо стрелять из лука, а для того, чтобы съесть. Ну, естественно, таким вот образом.
Брат, зайдешь к нам потом?
Попозже, да, конечно.
Обязательно, я тебя очень буду ждать.
Договорились. А, понимаете, да, о чем речь?
Беседуем, обязательно.
Поэтому, я немножко отвлекся, но мы сейчас вернемся. Поэтому не все надо на себя натягивать, какие-то вещи.
Вот вчера, например, говорил, с одной стороны, бить человека... Не говоря уже об убийстве, это плохо. А в случае. Но есть но некие.
Конечно.
В рамках самозащиты.
Например, конечно, да.
То есть здесь важно получается, что стресс сам по себе, штука-то она и неплохая, и не хорошая. Важно в каком случае, для чего.
Опять же, мы должны прояснить, о чем идет речь, о каком стрессе идет речь. Мы говорили о бытовом стрессе, о том, в котором мы живем ежедневно.
Отлично. Вот я сейчас
проясню. Смотрите, проблема возникает, когда живое существо начинает на себя натягивать дхарму другого живого существа. Ему не свойственно. То есть дхарма, ну, это природа и тому подобное, да? Твоя обязанность, ну, твое вечное такое положение, твою природу свою. То есть, и когда мы начинаем это путать, да, тогда возникают проблемы.
Я вот хочу, почему я уточняю? Потому что, вот, слушая вот тебя и первый миф, я сделал такой логичный, как мне кажется,
ну, мы привод,
что
ну, добрались,
стресс,
да,
это плохо, это негатив, это вообще плохо. Ну а потом до меня доходит, что оказывается не...
На коротком этапе вот можно этим разбираться. Ну, да, смотрите, да. Убивать людей, да, плохо или хорошо? Плохо однозначно. Плохо однозначно. А можно ли убивать людей, если ты сидишь в своей хатке, да, у тебя в руках АК-47, цинк патронов, сзади сидит жена, трое детей, и два десятка фашистов пытаются забросать твою хату гранатами. Это же другая ситуация, да, правда? Это совсем другая ситуация. И в этой ситуации выглядывать в окно и кричать им «Ахимса, давайте друзья!» Там, поздно пить боржом. Поздно пить боржом. Если человек, например, милиционер, да, он идет по улице и видит, как ну, три здоровых парня насилуют женщину. Он говорит, так, ну насилуют, у нее карма такая. Что-то, а мне надо домой. Я как бы, а ну мне вот это надо.
Смена закончилась.
Кто его... Ну, кто из присутствующих его оправдает, скажет, ну а что, он, это ахимса, он не причинил. Другое дело, что если, например, ну, ты идешь, видишь, что кто-то нарушает налоговые какие-то законы, да, и ты идешь домой, берешь ружье и как бы расстреливаешь этот ларек с капустой, там, ну, то это тоже будет странно. Поэтому если ты всех, ну, едешь на машине, стреляешь в окошко и убиваешь туристов, одно, да, и, а ну ты стреляешь в людей. Другое дело, ты военный, ты стоишь возле склада с боеприпасами всего Воронежского гарнизона, да, и кто-то идет навстречу. Ты по правилам говоришь, стой, кто идет. Он не стоит, не отвечает, идет. Стой стрелять, он идет. Ты в него стреляешь, первая же пуля. Стреляешь вверх, да, ты стреляешь первый патрон вверх, второй попадает ему в лоб. Потом выясняется, что это шел глухонемой. Из Липецка.
И что делать тогда?
Что делать? Ничего. Они разбирают автомат, смотрят. Первый патрон, ну, смотрят гильзы. Первый...
Пуля из головы.
Да, да, да. То есть пуля, которая в нем, она грязная. То есть она прошла по стволу уже испачканному. Значит, это не первая пуля, а вторая. Если он первую стрельнул вверх, а второй попал в лоб, он едет на 10 суток в отпуск. И все, он ни в чем не виноват. Ему дали орден, он доволен. Хотя ахим.
Но это же получается, как это, что человек убил?
Есть хорошая цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя». Глеб Жеглов сказал, надо вовремя было с бабами своими разбираться и пистолеты не разбрасывать, куда попало. Такая ситуация. Не надо ходить по... Вот ты, конечно, ну, глухонемой, но ты же не слепой. Там же где-то висело, проход запрещен. Но он понял, что ничего страшного, он пошел. Ну, получилась такая ситуация. Тут тонкий подход. Тонкий. Я оценю, что мы, ну, пытаемся разобрать в тонкостях. Это говорит о том, что мы включаем что?
Разум.
Разум надо всегда включать. Разум обязательно. Если человек не включает разум, то тогда, ну, у него такие... Да, это может случиться, там, фанатизм такой. Когда ты делаешь так, потому что так. А почему? А я не знаю, почему. Ну, просто так я вот услышал и так поступаю. Надо анализировать, через себя пропускать. Это не значит, что завтра после, ну, приезда домой мы все должны уйти с нелюбимых работ и остаться на улице. А что, и потом мне там ВКонтакте писать, а я ушла с работы, как ты рекомендовал, и у меня нет части, а я тебе отвечу, а я тебе не рекомендовал. Так вот, скромно. Есть еще какие-то темы, вопросы? У нас есть, да, немножко
куда
времени?
Взять ВКонтакте, куда писать?
Да, пишите. Серьезно? Ну, тогда давайте обсуждать что-то. Тем более. А, милые дамы, предлагаю вашу дискуссию перенести на меня. Я хочу в ней тоже участвовать. Я даже вижу, вы меня не слышите, но тем не менее. Ничего, ничего.
Я про вас рассказываю. Я вчера домой ездила к вам, друзья попросила ВКонтакте, так что я вам буду.
Не удивляйся, что я пока еще не ответил. Пожалуйста.
Спаслась от того доскула.
Не стесняемся, не стесняемся, выходим из оцепенения. О, проснулись. Вопросы. Темы, вопросы. Надо с чем-то не согласиться. Может быть, темы не связаны с сегодняшней...
Нет, у меня связана да. тема. А если, вот, допустим, была работа, которая стала нелюбимой? И это было долго достаточно, и принято было решение уволиться. Вот я уволилась, я уже год дома. Счастья мне вообще не прибавилось. Что с этим делать, я не знаю. Мне
кажется, а что ты дома делаешь?
Ну, как бы, готовлю родителям, помогаю родителям.
А что счастья нет? Тебе не нравится готовить родителям
да
и помогать?
Я человек, ну, такой социальный. Мне хочется в обществе, мне хочется общения.
И?
Ну, и получается, тогда мне работа такая же нужна, правильно?
Да.
То есть мне нужно идти на работу опять куда-то, а это же тоже такая же самая Майя, еще что-то. Вот я приду сейчас.
Кто тебе сказал, что работа это Майя?
Ну не то, что работает Майя, а те условия, которые как бы, ну.
Выбери условия, где не Майя. Ты живешь, ну, понимаешь, если ты живешь в колхозе, где есть два пенсионера и ты. Единственная твоя работа, ну, это как бы полотим помидорчики, а тебе это не нравится. Ну, а уехать ты не можешь. Зона оцеплена бетонным забором. Ты живешь в Воронеже, да?
Самаре.
В Самаре. Самара это не Урюпинск, это большой город Самара.
Конечно.
Там есть работа.
Да.
Если нет работы, вы. Ты замужем?
Нет.
Выйди замуж.
Знаете, приходит. Все так говорят, у кого и не спрашиваете.
Приходит девушка к святому отцу, да, к священнику и говорят. Батюшка, вот смотрите, мне очень интересует несколько тезисов из вашей воскресной проповеди. Там вы сказали о том, что мир двойственен, и поэтому... Он такой, стоп, замуж, срочно замуж. Все, стоп, никаких этих... Поэтому давай так. Поверь, у тебя найдется сразу смысл жизни, всякое такое. То есть готовить будешь не родителям. Обязательно появится какой-то герой с алыми парусами, который там, ну, всякое такое, который захочет совершать для тебя подвиг, ну, если ты будешь так себя вести. И сразу твоя жизнь наполнится смыслом. Понятно, сколько тебе лет, если не секрет?
23
года через месяц будет. Сидишь дома, родители понимают, думают, ну, блин, что-то надо с этим делать, но не хочет, замуж не хочет, работать не хочет, сидит нам готовит. Папа с мамой, да? Мама пусть папе готовит. Зачем?
Они в том-то и дело, что они с утра до вечера пашут.
Ну и пусть пашут. Пока ты им будешь готовить, они никогда не задумаются над тем, нахрена они это делают.
Да?
Угу. А, пожалуйста, еще что-нибудь такое радостное.
Сейчас прозвучит последний вопрос.
И?
Переодеваетесь.
И на йогу. Хорошо. Если прозвучит. Если не прозвучит, сразу пойдем на йогу.
Как помочь человеку, который забил в себя стресс и живет, говорит, у него все хорошо?
У меня сразу встречный вопрос. Речь прямо тебе, ты говоришь о себе?
Нет.
Нет, все, забей на это. Чтобы кому-то что-то...
А если у человека может болезнь?
В мире 7,5 миллиарда человек в стрессе находится. Ты можешь помочь? Ты решила свои вопросы? Никак. Чтобы что-то кому-то дать, это надо иметь. Ну, таков закон. Я так немножко жестко, чтобы сразу все впиталось. Чтобы что-то кому-то отдать, это нужно иметь. То есть доктор сначала должен вылечить себя, тогда к нему пойдут лечиться. Если сам, ну, сам ты еще это не знаешь, то ты не сможешь ничего сделать. А не надо, родителей не нужно лечить. Их надо любить. Просто-напросто. Это твои родители, ты их любишь. Добавь им немножко счастья в жизни тем, что у них есть любящая дочь. Не доктор. Человек не понимает, что он не может влиять на родителей практически никак. Он это понимает, по-настоящему начинает понимать, когда у него сами появляются дети. У меня появились когда дети, я понял, как смешно выглядели мои проповеди маме, какие-то эти самые консультации папе. Смотрит курица на яйцо, а то ну да. Ишь ты. Но закон такой, что сначала это надо, ну, чтобы у тебя самого было. Найди это, получи, и если ты станешь, ну, достаточно цельным человеком, у которого это все действительно есть, и через край прет, к тебе сами придут и спросят. Чтобы давать кому-то какие-то наставления, ну, лечить, да, то нужно соблюсти три вещи. Я все время повторяю, еще раз повторю. Первое, ты должна четко сама знать истину и, ну, ей пользоваться. То есть ты должен быть реализован, человек должен быть в этом вопросе. Второе, ты должен быть авторитетом для этого человека, он должен хотеть тебя слушать. Просто приходит, говорит, как это сделать. Третье, ты должен очень сильно любить этого человека. В связи с родителями, я понимаю, с любовью все нормально, но с авторитетностью, я думаю, хромает однозначно, потому что родитель, очень сложно родителям слушать детей. Практически невозможно. Это такие редкие души, знаете, там, которые могут услышать своего ребенка. И то обычно это бывает, когда он действительно очень сильно вырастет. С тем, что ты точно в этом во всем уверена, я думаю, пока тоже есть еще пробелы. Поэтому лучший вариант, не надо в этом участвовать. Это мое такое.
Я в этом не участвую. Я думаю, как я
могу. Никак не могу. Прости, может, я не совсем мягко сказал, но повлиять практически никак невозможно.
Сидеть и смотреть, как
если ты будешь это делать, что-то изменится? Ничего не изменится, никто тебя не услышит. Но реальность в том, что надо сосредоточиться на себе. И не факт, что люди сами считают, что они заболевают. Они хотят лечиться? Пусть идут к тому, кто для них авторитет. Говорится, что если ты не можешь, возьмем ситуацию, например, так, что по каким-то причинам ты не соблюдаешь, ты не можешь соблюсти все три аспекта, о которых я сказал, но очень хочешь, как в данном случае, например, то тогда тебе надо найти человека, у которого все эти три позиции соблюдены. То есть найти авторитетов, реализованных авторитетов для своих родителей, которые обладают этим знанием. Они тогда смогут это сделать. И этим самым ты им поможешь. Но сама сделать не сможешь, если не все получается. Я думаю, что самое время закончить и пойти заниматься йогой.
Да, спасибо.
До завтра. Спасибо.